Когда ждать на биткоина или покупать его сейчас?
Жадность порождает бедность. Эй, пацаны, завтра 100 тысяч долларов. Соскамить биток очень просто. Блокчейн, Космос, Polkadot, Solana, Avalanche, Ethereum. 100 тысяч когда-нибудь будет, но не завтра. Крупному игроку, который майнил в самом начале 15 миллионов биткоинов, ему сегодня плевать на тех, кто майнит сегодня. Он не только хочет заработать деньги, но он еще проводит аудит и команды, и идеи. И вот эта вся шушера, которая ничего общего не имеет с технологией, они заработали достаточно на сегодняшний день, и какой-то другой актив они уже в целом подготовили.
Друзья, привет! Новый выпуск про крипту. Рафаэль. Слезы Сатоши, вы его, я уверен, канал хоть раз видели или слышали. Канал в Ютубе большой, 153 тысячи, ссылка в описании есть. И в телеге около 100 тысяч, даже канал с галочкой у меня до сих пор нет. Я им отправлял запросы, уже 6 месяцев прошло, они говорят, ждите.
Я расскажу тебе секрет.
До второго пришествия. Напоминаю, что спонсор выпуска нашего сегодняшнего обменник Кэтбит. Кэтбит.io, ссылку тоже в описании найдете. Наши друзья, более 3000 положительных отзывов на BestChange, это о чем-то в принципе, говорит. И выпуск у нас сегодня про крипту, про степен, про то, когда ждать на биткоина или покупать его сейчас. Я вот, например, покупаю уже сейчас, уже третий день покупаю. И, может быть, я неправильно делаю или правильно. В общем, про всю крипту, про инвестиции и все такое прочее. Обязательно подписывайтесь на канал Рафаэля. Не пожалеете. Вот мы долго не могли встретиться. На самом деле, кучу людей пришлось задействовать, чтобы мы вот наконец очно познакомились. Давай вкратце в степен, да, степен на слуху, хороший поисковый ключ. Что с ним будет? У меня большие потери в нем, например, сейчас.
На самом деле, найти меня достаточно просто. Я максимально открытый. Просто вы чуть с другой стороны пошли, да? А когда мы говорим типа про криптовалютные проекты типа Stepan, ну, нужно понимать, что любой криптовалютный проект, любая монета – это пузырь. Там может быть технология, может быть технологии вообще нет. И в этом случае это не пузырь, а просто мошеннический какой-то, да, проект. А что касается Stepan, там крупные игроки, которые купили его по одному центу. Там хитрая токеномика.
Они купили GMT, ты имеешь в виду, да, управляющий в токен?
Да, они инвестировали в этот проект Stepan и по одному центу получили GMT токен, их главный токен, токен управления там и так далее. Но продавать его пока не могут. То есть он постепенно будет попадать в циркулирующий объем. И когда вы принимаете решение типа инвестировать в тот или иной проект, я рекомендую ознакомиться с тем, каким образом, если это вообще технология, да, то есть если это не мошеннический проект, каким образом распределяется эмиссия, кто инвестор, по какой цене купил. Условно, если какой-то дядька, а там дядьки серьезные, Sequoia Capital и все остальные фонды крупные, купили по одному центу, при 4 долларах у них 400, сука, иксов, понимаешь? И ты идешь покупать. Но, скорее всего, они будут фиксировать свои позиции, возможно, плюс-минус по этим значениям или ниже. Их это тоже устроит.
Да их даже по доллару устроят в данном случае, там 100 иксов.
Да, ну вот пример яркий Solana. Там люди оказались, фонды, все те же, Alameda Research, там, Sam Bankman-Fried, более жадными. Они фиксировали 4000 иксов, 6000 иксов. На каждый миллион долларов, которые инвестировали эти фонды, они забирали ярд, 5 ярдов, если была ликвидность. Вот. А ликвидность создают хомяки. И когда Solana с 260 падает до 130, хомяк смотрит на этот актив и думает, ёшкин кот.
Самое время брать.
Это ж 50% скидка. Нужно покупать. Точно вырастем 1000-2000 долларов. Задействуют различных серьезных ребят в Твиттере популярных с галочками синими. Те говорят, время пришло.
Я по 28 брать. Брал на днях.
Но это, наверное, уже неплохие цены. Но, знаешь, если мы говорим про, к примеру, Stepan, я уже упомянул фонды, все это манипуляции. Тогда, когда пузырь надут, продавать нужно, а когда он сдулся, покупать. Но при этом в перспективе покупать. И когда мы говорим о криптовалютных проектах, мы однозначно имеем в виду манипулятора, который точно есть. Это крупный игрок, как угодно его назовите, он точно есть. И в каких-то отдельных проектах это фонды. Но начать я рекомендую с биткоина, чтобы в этом вопросе навсегда было правильное понимание того, что такое криптовалюта и вообще, что такое биткоин.
Давай про биткоин. Друзья, очень важное объявление. Прослушайте до конца. Ввиду ситуации в мире, рынок классических инвестиций стал крайне рискованным, особенно для граждан РФ. Сейчас потерять или заморозить свои деньги как никогда просто. Повышение ставок ФРС, блокировка счетов, неопределенность с логистическими цепочками и множество других факторов заставляют инвесторов думать не о прибыли, а о том, как сохранить свои сбережения. Однако, даже на таком рынке есть альтернативы, которые позволяют не только сохранить вложенное, но и хорошо заработать. Все больше и больше классических инвесторов обращают внимание на рынок криптовалют. Почему? Давайте разберемся. Во-первых, неожиданно для всех он оказался менее волатильным, чем многие классические инвест-инструменты. Во-вторых, рынок крайне молодой, а значит, возможностей заработать там сейчас гораздо больше, чем в классических историях. В-третьих, крипто сейчас находится на исторических минимумах, что является отличной точкой входа для покупки. Но даже с такими преимуществами подходить к крипте надо осторожно. Это не стандартный и предсказуемый рынок, это дикий запад на сегодняшний день, требующий специфических знаний, смекалки и глубокого экспертного анализа. На новичка обрушивается просто тонна разрозненных знаний, а скамеры всех сортов хотят заработать на вашей неграмотности. Больше половины приходящих в криптоиндустрию теряют свои деньги, попавшись на удочку недобросовестных блогеров и непроверенной информации. Наша команда в курсе всех этих проблем, и поэтому специально для вас мы создали систему приватных чатов, которая предоставит вам максимально безопасный и простой вход в новую сферу инвестиций. Что же она из себя представляет? Во-первых, наша приватка построена на многоуровневом доступе к информации. Будучи новичком, вы просто физически не сможете воспользоваться сложным инструментом, в которых у вас нет достаточных знаний. А последовательность подаваемой информации позволит вам не потеряться в объеме контента. Только после тестирования вы получите доступ к более сложным и комплексным видам заработка. Второе. На всем пути вас будет сопровождать группа из более чем 10 экспертов крипторынка, которые с радостью ответят на все вопросы и помогут, если вы зашли в тупик. Третье. Команда нашей приватной экосистемы обрабатывает просто гигантский объем входящей информации, тщательно его фильтрует и предоставляет вам максимально безопасные и проверенные методы заработка. Четвертое. Мы не предоставляем кнопки бабло. В рамках крипты она существует только у скамеров и в некоторых фантазиях. Мы даем вам возможности и знания. На данный момент наша приватная экосистема находится в режиме бета-тестирования. Далеко не все реализовано, что планируем и задумали, мы только в начале пути. Поэтому мы открываем лимитированный набор по крайне вкусным ценам. Только 120 мест с ценником подписки в 350 баксов за 3 месяца. Всего за 7000 рублей в месяц фактически вы получаете структурированный комплекс обучающих статей разных направлений, которые помогут сориентироваться в крипте от А до Я. Консультации криптоспециалистов в чатах и групповых созвонах. Максимально прибыльные и безопасные методы инвестирования в крипту. Доступ к закрытой инфографике платных сервисов, стоимость которых по отдельности превышает 6000 долларов в месяц. Колоссальную экономию времени. Вам не придется сидеть в сотне сомнительных каналов и чатов с высоким риском нарваться на скам. Фиксированную стоимость продления подписки. Следующие наборы после вас будут значительно дороже, но вступив сейчас, цена в 350 за 3 месяца фиксируется для вас навсегда, пока не выйдете из приватки. Заинтересовал? Переходите в бот для оплат по ссылке в описании и добро пожаловать в наше закрытое комьюнити.
Дело в том, что когда мы разбираем альткоины те или иные, мы смотрим на эмиссию, каким образом она разлачивается там, и так далее, какие фонды покупали.
Но эмиссия, ты имеешь в виду общий объем монет, правда?
Да, именно так. Мы пытаемся понять, по какой цене купили фонды и когда у фондов эти монетки будут разлочены, то есть доступны к продаже. Но мы забываем про биткоин. И имеет смысл вернуться туда 13 лет назад и посмотреть, а каким же образом монеты попадали в циркулирующий объем. То есть майнились.
Ну, 21 миллион, конечная цифра, да? Но они откуда-то должны были появиться, то есть майнились.
Да, то есть осталось буквально там 2 миллиона монет примерно, которые можно будет намайнить в течение еще там 120 лет. Да? Угу. Последний биткоин будет намайнен ориентировочно в 2140 году. Но если посмотреть на то, каким образом эти монеты майнились, с какой интенсивностью, то становится понятно, что за первые 3-4 года было наманено, форма такая, распределение монет, 15 миллионов монет. 15.
Сложность майнинга маленькая была.
Именно так. И вот представь, если мы говорим про манипуляторов. Вот есть дядька, который думает, так, создам-ка я актив, его буду растить в течение 10 лет, у него конкретно понятная дорожная карта, фьючерсы на Чикагской бирже через 10 лет и так далее, популяризация и все в этом духе. Среди манипуляторов, разумеется, есть люди, которые достаточно влиятельные, они могут подключить любых медийных товарищей, а может быть кто-то из медийных товарищей по типу Илона Маска, один из них. Там, с 60 миллионами подписчиков в Твиттере. Соответственно, посредством таких людей рождается большое количество хомяков. Но для того, чтобы манипулировать этим активом, необходимо контролировать его основную эмиссию, основную долю в эмиссии. И если у вас такие грандиозные планы, то, ну, наверное, надо быть идиотом, чтобы не майнить первые 3-4 года самим. А все остальные биткоины, которые майнили случайные люди, выкупить по 10 долларов, по 20, да хоть по 100. Таким образом, если ты контролируешь основную долю эмиссии, а это может быть 10-15 миллионов биткоинов, то новая эмиссия, которую добывают сегодня, пылинки эти биткоинов, она тебя беспокоить не будет. У тех, кто майнит сегодня, у них есть себестоимость окупаемости майнинга. Они купили много оборудования, они тратят много денег на электроэнергию, и они, получив эту песчинку маленькую, они не пойдут продавать все дружно хором и оказывать давление на цену. Это может позволить себе только главный игрок, манипулятор.
Ну вот я был сейчас на майнинговой ферме, крупной очень, в Иркутске, Baikal Mining Company, и мы разговаривали, я говорю, ниже какой цены, вот при текущих там уровнях на электричество, да, затрат, при какой цене уже будет невыгодно майнить.
И можно, казалось бы, работать и в минус, но просто копить. Ждать лучшего курса, лучших времен, лучших событий. Вот. А если это нужно для того, чтобы сегодня на хлеб и молоко хватало, ну или просто хотя бы на хлеб, да, то тогда нужно рассматривать, что 14 тысяч за биткоин это, наверное, вот та не психологическая, а та техническая составляющая, при которой это станет невыгодно большему числу домашних майнеров и средних майнеров, и, возможно, даже крупных, но у тех, у которых нет возможности платить за электроэнергию.
И это было тогда, когда еще доллар был там по 75, а сейчас просто доллар низкий, и получается у них себестоимость электроэнергии еще выше. Вот, ну вот 14 тысяч, да, определенный уровень безубыточности был.
Есть, скажем так, такие ориентиры. Вот на сегодняшний день средняя цена примерно все-таки 20 тысяч долларов. Mm-hmm. Опять же, ты говоришь про Baikal, да? Это ребята, которые на ГЭС, я так понимаю, электроэнергию дешевую берут. Наверное, там они где-то в Сибири.
Mm-hmm. Да, да.
А вот. Да, Красноярская ГЭС или какая-то Братская ГЭС. Там, скажем, много электричества дешевого, которое можно было бы направлять в Китай и заработать меньше, а тут потребление, ну. Но майнеры, которые сейчас в Казахстане, в США, у них, скорее всего, цена выше за электроэнергию. Поэтому мы отталкиваемся от 20 тысяч долларов за биткоин. А когда дно? А дно, когда им не то, что невыгодно майнить, вот эта себестоимость 20 тысяч минус 50%. Это обычно дно биткоина. То есть 10-14 тысяч это будет дном. Как была цена 3000 в феврале 2019 года, тогда себестоимость майнинга была примерно 6, и вот минус 50% это то самое дно. Но история биткоина может закончиться в любой, абсолютно в любой момент.
Каким образом?
Если мы отталкиваемся от того, что есть крупный игрок и манипулятор, и я на всякий случай скажу, что крупный игрок зарабатывает не только за счет того, что у него покупают биткоины на хаях, а крупный игрок никогда не покупает на хаях, просто запомните. Он может откупить обратно то, что он продал на хаях на дне, если будущее биткоина в целом он дальше видит, и он ему нужен. Дело в том, что когда мы торгуемся в диапазоне 30-60 тысяч долларов на протяжении там, года, что в этот момент происходит? На биржах накапливаются позиции, лонговые, шортовые, неважно. Вот представьте, в лонг зашло много людей с обеспечением маржинальным. То есть реальные деньги, которые подкрепляют их позицию. Крупный игрок и все топовые биржи – это маховики в его системе. Все данные о количестве маржинальных позиций, они ему известны. И наступает момент, когда при снижении биткоина в моменте, буквально в течение нескольких суток или даже часов, снижение биткоина на 10 тысяч долларов – для этого потребуется маленькую щепотку ранее на майнинг биткоинов продать на спотовых биржах единовременно.
Ну, чтобы он может... обвалить рынок, то есть, чтобы да. предложение было огромным просто.
Да, взять, например, показать и давление, 50 чтобы... тысяч биткоинов в моменте продать, но продавая вот так вот агрессивно в короткий промежуток времени, они знают, что они доберутся до цены той, при которой ликвидации составят несколько ярдов долларов.
Ну вот как сейчас было на днях, да, 4 миллиарда долларов было в один день.
Да, именно так. Вот их доход. То есть они в боковом движении, пока все тузы мунили и ждали 100 тысяч долларов, зарабатывали деньги. Ну там не лохи сидят. Угу. То есть они используют свои возможности по максимуму. И что если они заработали достаточно на сегодняшний день, и какой-то другой актив они уже в целом подготовили? Или ребалансировали биткоины в какие-то реально живые экосистемы, криптовалютные, на базе которых уже строится огромное количество децентрализованных Layer 1 решений, самостоятельных блокчейнов или децентрализованных приложений. Со скамить биток очень просто. Достаточно либо регулятору SEC высказаться, что мы нашли, вот он, этот манипулятор, плохой человек, вся модель была, вот то, что я сейчас вам рассказал, только уже официально подкрепленная регулятором SEC. И этот актив делистит со всех бирж, никаких фьючерсов на Чикагской бирже не будет. Это будет, конечно же, крах, конечно же, все рынки будут падать в дно, но при этом отскочат те активы, которые себя представляют действительно серьезные экосистемы, на базе которых строятся крупные решения.
Ну, например, какие?
Ну, к примеру, блокчейн Cosmos, Polkadot, Solana, Avalanche, Ethereum, NIR протокол. Таких экосистем много. То есть, условно, что покупать, если вдруг произойдет крах? Но нужно покупать то, на базе чего построено уже 50, значит, децентрализованных Layer 1 решений. То есть отдельных самостоятельных блокчейнов. К примеру, BNB Coin, та же Luna, Terra и ряд других блокчейнов, они построены на базе Cosmos. Uh-huh. То есть у этой экосистемы есть ядро, которое разрабатывает команда, есть фреймворк Cosmos SDK и Starport, которые могут использовать разработчики. Знаете, как WordPress, наверное, да. многие использовали. Сайт писать на HTML и JavaScript вы не умеете, но взять WordPress и модульно построить себе блок вы можете. Вот фреймворк в Cosmos SDK у блокчейна Cosmos — это тот самый WordPress, когда вы из модулей можете построить себе свой блокчейн, но ядром выступает разработка Космоса. И все эти 50 блокчейнов заинтересованы в том, чтобы эта экосистема росла и дальше. И вот сегодня, на данный момент, у экосистемы Космос более 50 самостоятельных Layer 1 решений, 250 децентрализованных приложений. И никто не заинтересован в том, чтобы монета Atom, нативный коин блокчейна Космос, стоил 0. Потому что Космос, как блокчейн, он построен с алгоритмом консенсуса Proof of Stake. Что это означает? Если у вас есть 1000 биткоинов или 100 тысяч биткоинов, на децентрализацию биткоина вы никак не влияете.
Ну, потому они... что малое количество сильно.
Количество монет не влияет. Только майнеры влияют. Мощность сети влияет на децентрализацию. В блокчейне с алгоритмом консенсуса Proof of Stake у битка Proof of Work.
Ну, вот как эфир сейчас собирается переходить.
Да, количество монет влияет на децентрализацию. Если у вас будет 2/3 всех монет какого-то блокчейна на POS, то вы можете влиять на децентрализацию. Если там так много участников, кто построили свои блокчейны, они каждый заинтересован откупить монету Atom, чтобы быть более влиятельным в этой сети. Каким образом технически монета выступает инструментом обеспечения безопасности, я бы мог рассказать, но это минут 5, может быть, немножко более технической стороны вопроса, может быть, не очень понятно или неинтересно зрителю.
У тебя на канале есть?
У меня на канале есть, да, я об этом частенько...
Ну, мы можем просто добавить ссылку на это видео.
Да, обязательно интересно. Посмотрите, это очень важно, просто когда произойдет, если произойдет коллапс, такие активы, как Cosmos, Polkadot, Solana, Avalanche, NIR протокол, покупать нужно.
Ну, то есть на тех, где уже реальные какие-то работающие проекты.
Да, именно так. Массовые. Не бежать. Токен сейл какой-то там, Косенко, вчера шарфы с рукавами, сегодня типа блокчейн. Пойду куплю. Он же рассказывает про то, что это будет. Покупать нужно будет то, что действительно фундаментально, за которыми стоят крупные, известные и действительно признанные технари.
Разработчики.
Команды, фонды. Когда фонд принимает решение инвестировать в тот или иной блокчейн, он не только хочет заработать деньги, но он еще проводит аудит и команды, и идеи, и того, приживется это в будущем или нет, будут ли этим пользоваться, есть ли потенциал у этой экосистемы масштабироваться до невозможных высот. Сегодня это 50 блокчейнов на космос, а завтра может быть 500? Да, может быть. И фонды именно опираются на такие показатели, когда принимают решение инвестиций. Поэтому, когда в вас инвестировал какой-нибудь Андрисен Хоровиц фонд, это фонд со знаком качества. Это значит, что он уже достаточно глубоко проаудировал все, что делают ребята. К примеру,
они же до этого в этой, как и Sequoia, они же в традиционном фондовом и венчурном рынке участвовали, то есть в крипте они не так давно, но подходы-то можно применять те же абсолютно.
Конечно, я вам рекомендую посмотреть на каком-то канале, забыл на каком, брали интервью у Алекса Скиданова, основателя NIR Protocol. И он рассказывал, как они привлекали в Силиконовой долине США средства на разработку. Любые деньги доставались с трудом, но когда инвестировал в них Андрисен Хоровиц, это был успех.
После этого легче стали доставаться, да?
Средства. Да, все фонды услышали там чуть ли не смс-ками друг к другу, типа Андрисен инвестировал, заходим, все равно, ему же, они уже аудит практически сами не проводят. Если Андрисен Хоровиц вошел, это серьезно, как и Sequoia. Sequoia, в свою очередь, там, на раннем этапе зарождения Apple инвестировала в Apple, поддерживала Илона Маска, Electronic Arts, Nvidia, все то, о чем вы знаете, WhatsApp, Instagram и Facebook, все это Sequoia Capital. На раннем этапе, когда это практически ничего не стоило. То есть это крутые ребята. И сегодня они на криптовалютном рынке аудируют проекты, выбирают те, в которые они инвестируют. В один из них Sequoia Capital инвестировал, это Stepan. Есть у тебя кроссовки Stepan, бегаешь в них?
Да я уже заебался, если честно, бегать. Я уже по 4,5 километра, у нас с женой ритуал, вот все кто мои подписчики, кто хочет меня найти, это нужно возле моего дома, в моем районе, да, с 10 до 11 вечера я всегда выгуливаю по 4,5 километра, 9 кроссовок в одном телефоне.
Ну, то есть ты конкретно, вот, грубо говоря, понимаешь, что новичок, кто ничего не знает про крипту, в целом может коснуться криптовалюты посредством вот такой вот движухи.
Ну, для масс адопшена, то есть для массового знакомства, скажем так, с криптой и как научить людей пользоваться, хотя бы менять одно на другое, да, и впоследствии инвестировать. Stepan, наверное, сделал больше всех вот сейчас. Ну, не считая инфлюенсеров, которые, вот как ты постоянно об этом рассказывают, там наших друзей с канала Криптус, и общемировых инфлюенсеров. Stepan, наверное, больше нас всех вместе взятых сделал сейчас.
Но лучше знать правила этой игры и понимать их, чтобы было приятнее терять деньги, к примеру, если вы проинвестируете в Stepan.
Терять вообще неприятно.
Терять всегда неприятно. Но знаешь, как лучше с умным потерять, чем с дураком заработать.
Это да.
А те, кто покупали кроссовки, они слушали, ну я не хочу никого обижать, но чаще всего людей, которые под определение умного человека как инвестора в криптовалютной тематике, ну, не подходили. На самом деле...
Ну, Собчак сейчас заговорила про Stepan, когда уже все уже выходят из них, там, допустим, ну, из нас, там, она заговорила. И ну, сейчас проводят конференции, криптоконференции в Дубае с ценой билета, там, по 300 тысяч. Ты ну, не смотри, хочешь полететь туда сейчас?
В смысле, купить за 300, билет?
За 300 тысяч.
Я тебе объясню. Смотри, билет может стоить сколько угодно, хоть 300 тысяч, хоть 3 миллиона. Это ее дело. Дело всех остальных покупателей нет. Я больше ориентируюсь на другие вещи. Я посмотрел, кто там будет инфлюенсером, да, кто будет учить и рассказывать.
То есть тебе Ксюши одной не хватило?
Ну, Ксюши, пойми, она и не говорит, что она эксперт. Но тех, кого она привлекла, это люди, ну, мягко говоря, не самые авторитетные, не самые знающие. Уж простите меня, да, но это так, и никого не хочу обижать, и не намекаю, что звать нужно других, например, меня, ни в коем случае. Вовсе не для этого. Но, кстати говоря, менеджер...
Ну, можно и позвать, кстати говоря.
Ну, менеджер Ксении со мной связалась. И они пригласили меня, 22 числа, я так понимаю, будут съемки, я даже не знаю, то есть тематика понятна это, но в каком ключе, мне не очень понятно. У меня такое ощущение, что она распотрошит просто все, что происходит, и связано, возможно, с другими кроссовками, к которым мы, наверное, вернемся сегодня. Я думаю, будет интересно. Ну так вот, вернемся к Stepan. Смотрите, друзья, вот кто майнил биткоин? не так много людей майнили биткоин. Да?
Почему? У меня из всех знакомых майнил только один мой дружок, и он держит их, он наманил где-то в 2012-2013 году, и майнил еще в пулах, пул распался, ну, короче, взломали, бабки украли, ну, как всегда это бывает, да. А вот то, что он сам наманил, у него 2 биткоина, он не продал даже по 69, говорит, жду как минимум 100, у него 2 детей, говорит, моим детям, в принципе, наследство будет.
Так и задумано, чтобы люди ждали. И пока люди ждут, не мешали манипулировать ценой. 100 тысяч когда-нибудь будет, но не завтра. И когда ты это понимаешь, ты не становишься вынужденным холдером каких-либо монет. Ты фиксируешь прибыль. Есть профит, как минимум нужно забрать свои деньги с рынка. Многие этого не делают. Давай к степам вернемся. Я думаю, что это будет очень-очень понятно твоему зрителю. Я надеюсь, после этого понимание придет и в целом про криптовалютный рынок. Мы уже говорили про то, что на криптовалютном рынке манипуляторы. Они же и фонды в том же степени.
Ну и они же еще, видимо, создатели определенного проекта, определенного токена. Да, это не обязательно фонды. Наверное, самый крупный там манипулятор, ну, если у него хватит ума, то есть это создатель. Понятно, что кто-то может сделать там крутой проект, но он технарь до мозга костей, он там в бизнесе не понимает. Тогда, конечно, самыми крупными манипуляторами будут фонды. А в иных случаях, может быть, сам создатель монет.
Ну, чаще всего манипулируют те, кто в погоне за деньгами. Технарь чаще всего создает технологию. А вот такие умные дядьки, которые приходят и в сговоре своими деньгами оперируя, в итоге манипулируют ценой, да, чаще всего это интересы фондов. И, скажем, технарь не сможет выкупить на 50 миллионов долларов какой-то актив, чтобы потом продать за, не знаю, там, 50 миллиардов. Откуда-то первые 50 миллионов нужно взять. У фондов они есть. Так вот, что касается степан, их основной успех заключается в том, что, по сути, ходить в кроссовках – это все равно, что заниматься майнингом. Просто эта форма более нативная, более понятная обычному человеку, который ничего не знает про криптовалютный рынок, про технологию. Там, знаете, не нужно. Установил приложение, купил эти кроссовки и ходишь. Но интересно все, если копнуть чуть глубже. Когда ты ходишь в кроссовках, ты майнишь. Мы помним биткоин, майнинг биткоина всего 21 миллион. Все монеты биткоины, они распределяются среди майнеров. Что же касается степан? Всего 8% от эмиссии, то есть из всех монет только 8% выделено на майнеров, то есть на кроссовочников, которые будут распределяться, не помню, там в течение 4 или 6 лет,
постепенно. Но ты про GMT, да?
GMT.
То есть мы же пока не майним, вот мы ходим, мы не майним GMT еще, только GST.
Я понимаю, это следующий этап. Но тот, кто ходит в кроссовках, когда вырастет там до 30 уровня, пока он майнит GST токен, что по сути просто подогревает их интерес и заставляет сарафанку работать, сарафанное радио, и ты купи кроссовки, и ты купи. А следующий шаг – это этап манипулирования на этом токене GMT.
То есть имеет смысл сейчас прокачивать основные там пары кроссовок до 30-го левела? Я так делаю безвыходности. Просто, что ну дешевая эта монета, что не прокачать. Вот у меня сейчас одни на 25.
Смотри, мы говорим про инвестиции. Да. А люди, кто ходит в кроссовках, они становятся заложником хайпа. Но если ты хочешь инвестировать, если ты хочешь заработать, ты же в кроссовках хочешь, чтобы зарабатывать.
Ну, еще для здоровья я стал ходить намного больше. То есть у меня, я живу в 4 минутах. У меня было 4 минуты до работы, иду 4 минуты после. Сейчас я хожу по 4, ну, в 10 раз больше я хожу.
Гениально, просто так гениально. Они молодцы. В этом их и гениальность. Что в итоге майнеров на степане гораздо больше и за короткий промежуток времени, чем майнеров любой другой сети.
Соглашусь.
Да, но фишка в том, что если в биткоине вся эмиссия распределяется только среди майнеров, то в степане только 8%, остальные 92%. У фондов, которые купили эту монету, плюс-минус по 1 центу. Только вдумайся, недавно 4 доллара эта монета стоила, это 400 иксов у фондов. Но им монетки пока еще не раздали, они еще не могут продавать. Это грандиозная игра еще впереди.
Ну, они более жадные, да? 400 иксов для них мало, наверное, было.
Я думаю, что просто на уровне 400 иксов нужно находиться в монете очень долго, чтобы родить огромный объем ликвидности, покупательский спрос со стороны хомяков, чтобы разгрузиться. Понимаешь? Поэтому я думаю, средняя цена может быть и выше, но она будет постепенная разгрузка, чтобы не давить на рынок стакан. Да. Смотри, какая история. Помимо того, что 8% только от всей эмиссии распределяется майнерам, награда каждый день плюс-минус, она фиксированный объем имеет. Если сегодня ходит 10 человек в кроссовках, то все эти монеты в суточный объем будут распределяться только среди них. А если 10 миллионов человек, то тот же объем монет будет распределяться среди всех.
И здесь... По 0,00 там что-то же.
Да, и здесь смотри, какая штука. То же самое, что на биткоине. Мы только что говорили, что сегодня крупному игроку, который майнил в самом начале 15 миллионов биткоинов, ему сегодня плевать на тех, кто майнит сегодня. У них есть расходная часть, она высокая. Есть себестоимость майнинга. Получая пылинки за майнинг биткоина, все дружно хором не пойдут продавать в какой-то сжатый промежуток времени. То есть давление на цену не будет, только манипулятор это может делать. Здесь ровно то же самое. Если 10 миллионов человек будут ходить в кроссовках и будут среди них, среди уже 10 миллионов будет распределяться какой-то фиксированный объем суточный монет, они все получат по пылинке, чтобы им было интересно
пылинка
продолжать.
Пылинка должна дорого стоить.
Дорого стоит. Когда она будет стоить дороже, например, по $100, это просто предположение. Но ты получаешь маленькую пылинку, в сутки ты зарабатываешь 50-10 долларов. Ну, то есть немножко, как бы, да? Но крупный игрок 92% может уже постепенно продавать по $100, по 50, понимаешь? То есть, по сути, эти бегунки в этих сланцах, кроссовках, неважно, как они будут называться, являются майнерами, а уже заблаговременно обманутыми. Они являются их топливом, в том числе и маркетинговым инструментом. Я бы сказал, в первую очередь, маркетинговым инструментом. Потому что когда по улице бегает 10 миллионов или 100 миллионов кроссовочников, представляешь, какой интерес к монете GMT будет через год.
Ну, у меня вот возле дома я вечером, когда хожу, постоянно от 3 до 5 человек встречаю с похожими звуками в телефоне.
То есть смотри, получается что? Было придумано изначально биткоин и там конкретная токеномика, модель экономическая. Там есть манипулятор. Есть степан, там есть манипулятор. Модель уже супер обман для майнеров. Потому что им всего 8% выдают.
А чего так мало? Из-за жадности фондов?
Ну, они посчитали, что они и так интерес смогут родить. И это у них получается, да, сегодня. И я бы инвестировал в GMT с пониманием того, что задумали фонды. Они захотят выжать как можно больше денег. У них монеты, которые они купили по 1 центу, будут разлачиваться, по-моему, в начале 2023 года, в январе, если я не ошибаюсь, нужно будет напомнить, посмотреть. Соответственно, они к той дате должны цену вздернуть и вряд ли будут сразу продавать. Скорее всего, они будут растягивать постепенно, этот процесс, да. Удовольствие это, да. Может быть, это будет в следующем бычьем цикле. И если GMT будет в зоне где-нибудь 10 центов, в 10 раз дороже, чем фонды, я куплю. Скорее всего, я куплю. То есть я проинвестирую, ожидая, что они, эти жадные товарищи, реализуют все, что задумали, а если не получится у них, то у кого? А помогать им в этом будет десятки миллионов хомяков в кроссовках, понимаешь? Но если с биткоином все понятно, плюс-минус, с GMT все понятно, степан. Когда появляется степан и вызывает интерес, появляются и мальчики в шарфах с рукавами, ранее придуманная супер идея.
Привет, Косенко.
Да, Эмэзи с камина. И есть отличный обзор про Эмэзи на канале «Железная ставка», рекомендую посмотреть.
Кстати, Листаров скоро к нам приедет в гости, если есть какие-то вопросы ему задать, что вам интересно, да. Ну, вы, наверное, знаете, кто такой Андрей Листаров, там разоблачал Гафарова и всех прочих. Мне Гафаров писал недавно в Инстаграм, но что-то дальше не продолжилось. И не знаю даже, что он хотел. Вот напишите под выпуском, мы спросим у Андрея обязательно, что вас интересует про ставочников, финика и прочих нехороших личностей.
Да, Андрюха крутой мужик. Рубит, правду, матку, в этом он, конечно, красавчик. И ничего не боится.
Ну, отсиженный 4,5 года. Ну, у меня 10, у него 4,5, я думаю, нам найдется о чем поговорить.
Да, я думаю, у вас много общего. Вот, я, к счастью, не могу похвастаться тем же опытом. Значит, появляется Косенко, и такие, как Косенко. Ну вот, будем использовать Косенко, когда говорим о кроссовках, как имя нарицательное. То есть он видит модель манипулирования. А раньше видели модель манипулирования биткоин, да? И все это по цепочке. И вот эта вся шушера, которая ничего общего не имеет с технологией, это люди, в которых никогда в жизни такие фонды, как Sequoia Capital, которые инвестировали в Stepan, проаудировав, не увидят интерес и потенциал, проинвестировать в их проект.
Это уже последователи в любом случае.
Это мошенники, которые на фоне хайпа понятной простой вещи, понятнее, чем биткоин. И мы сейчас уже поняли, почему. Манить кроссовками – это понятно. Вот. А майнить асиками какими-то биткоин, это непонятно. Здесь Степан, конечно, молодцы. Но появляются такие мошенники, которые хотят на этой волне хайпа разбогатеть. Нам фонды не нужны. Да фонды никогда в их проекты не проинвестируют. Они узнают, кто такой Косенко, и у них отрыжка будет, как минимум. Поэтому, конечно же, когда вы... В какую камеру посмотреть? Хочу обратиться к твоей аудитории. Да. Когда, ребята, вы примете решение инвестировать, и, возможно, именно сейчас подходит то время... Инвестируйте, пожалуйста, в массу действительно фундаментальных блокчейнов, которые уже доказали свое превосходство перед другими, экосистема которых растет, монета дешевеет, капитализация снижается, пузырь сдувается, но обязательно надуется. Не в каждой монете, но в перспективных и фундаментальных это произойдет. И лучше покупать такое и потерять даже на таком, но не чувствовать себя потом дурачком обманутым, чем... следовать в этот же момент, когда все очень дешевое, перспективное, за такими, как Косенко, и отдавать ему свои деньги. Опыт такая штука, ее каждый приобретает по-своему, но лучше учиться на чужих ошибках.
Я знаю только одного человека в жизни, который на чужих ошибках учился, это мой дед. Вообще, 88 лет, то есть, и живой, слава богу. То есть, ну, знаешь, чтобы ошибался, как я, что-то, какие-то ошибки, такого не знаю. Все время на чужом опыте. Прожил очень размеренную жизнь, может быть, не такую насыщенную, интересную, как у нас там, но не ошибался.
Да, ну смотри, на самом деле, кто ошибается, их часто критикуют, но кто не ошибается, чаще всего ничего не делает. Но есть более системные люди, скорее всего, такой, как твой дед, который не авантюрист, к примеру. А есть люди авантюристы
по жизни. Когда интересы другие были, послевоенное время нужно было там, детей, внуков
поднимать,
жизнь
обустраивать. Дай Бог крепкого здоровья.
Спасибо. Итак, Косенко, все понятно, но есть там другие проекты, вот тот же Волкин, да, белорусская команда. Мы там кое-каким образом участвуем в них. Вот что про них можно сказать? По сути, тоже клон, да, тоже последователи, но почему-то много знакомых ребят, кто... Но в теме в них верят, как бы и доверяют, и даже амбассадорами становятся.
Ну смотри, на самом деле, там, я не хочу их сравнивать с Эмэйзи, потому что Эмэйзи это полный зашквар, но надо отметить, чем оперируют чаще всего мошенники. Они же тоже потихонечку прогрессируют. Сначала они обманывали на ставках, потом еще на чем-то. Теперь они создают свой блокчейн. Косенко, он делает акцент, например, на том, что их... Ну, не совсем блокчейн, это там от блокчейна 3 копейки. Их продукт разрабатывает супер топ-компания по разработке игр, которая в топ-3. Но он не говорит, например, что это не какой-то там белорусская команда, которая World of Tanks делает, да? То есть реально крутая игра. Не какой-то лидер по разработке игр. Это делают ребята, которые научились делать вирусные мобильные игры, которые рекламируют вам в Инстаграме. Типа,
ну, змейка образно.
Змейки вот эти вот. Да, 3 миллиона, да хоть 3 миллиарда скачиваний. Это вирусная штука, но это не показатель крутости. Они в своем круты, но рынок блокчейна это совсем другая история. Вот ребята, вот Волкин, да, они, возможно, технически привносят какое-то, что-то совершенствуют. Я, честно сказать, глубоко не изучал. Я видел, по-моему, у них ланчпад на Байбите будет,
у
да?
У них сейчас, кстати, на 3 биржах будет сразу. Должен был быть на одном, а сейчас на 3.
Да, возможно, они делают что-то крутое. Но, смотри, когда рынок падает и все сдувается, я имею, как и твои зрители, какой-то ограниченный объем средств. И решение, которое мы примем сегодня или, возможно, в скором будущем, от них будет зависеть результат. Если сегодня, не дай бог, ребята примут неправильное решение, а еще больше очень ошибочное и инвестируют, например, в Эмэйзи, в какие-то кроссовки непонятные, или даже в Волкин, если это более-менее неплохой проект, но при этом не инвестируют вместо Волкина или Эмэйзи во что-то очень фундаментальное, как космос, полкодот, когда все на дне. Это может быть ошибка.
Но ты имеешь в виду, как в классической венчурной сфере, да, вот, например, чтобы там подняться, венчурные инвесторы, они, как правило, заходят минимум в 10 проектов. И там у них есть четкое распределение, оно десятилетиями уже работает. Вот из 10 проектов, которые ты как венчурный инвестор проинвестировал, у тебя там 7 будет убыточные, 1-2 будут середняки, которые там ну, плюс-минус в ноле или в операционную какой-то прибыли, и одна суперзвезда, по сути, из твоей копилки, которая вытянет все твои инвестиции наверх, приумножив их в 2-3-10 раз. Да. И в крипте то же самое.
Обязательно. Правило. Диверсификация нужна, это не все в одну монету, это монет 10, но не набирайте 100 монет. Вы не сможете следить за новостями проектов, их успех, как они растут, и просто упустите момент тогда, когда нужно будет продавать. Когда у какого проекта там разлоки фондов, какое-то давление на цену, и нужно, наверное, выходить чаще всего из монеты и так далее. 10-15 фундаментальных проектов. И самое интересное, знаешь что, когда люди принимают решение сегодня инвестировать в токен-сейлы, они не задумываются над тем, что на самом деле крупные команды, технически крутые, с крутыми фондами, крутым продуктом, уже понятным и их перспективами, сегодня зачастую стоят дешевле, чем на токен-сейле, который был там полгода назад или год назад. И может быть имеет смысл не участвовать в очередном токен-сейле, перспективы проекта, в котором не очень понятно сегодня. Это новый проект, стартап совсем новый. То есть совсем для вас он неизвестность полная. А здесь хотя бы какая-то известность, понимаешь? И уже цена близка к цене фондов, это первый момент. Второй момент, дешевле, чем цена на токен-сейле. Это кто покупал на токен-сейле, то есть получается вы перед ними окажетесь, у вас будет ценовое преимущество. И вы тут уже более зряче покупаете объем. На токен-сейле обычно как? На какой-то ограниченный объем, не больше чем там на $100 вы можете купить монету по такой цене. При этом эти монеты, скорее всего, еще будут недоступны к продаже в тот же день, как вы купите.
Ну, давайте я поясню, что Рафаэль имеет в виду. Вот на конкретный пример, да, монета Apex была. Я почитал, вроде неплохой проект, мне понравился. Ланчпад был на Bybit. Я просто не успел, я был где-то в дороге в длительной, я не успел завести бабки на Bybit, чтобы мне дали эту локацию на этот токен сейл. Но проект мне почему-то я не помню, почему я не заставляю вас в Apex влезать, естественно, он мне понравился. И я просто технически не смог на ланчпаде купить, но через там неделю цена его упала там в 3, в 4, в 5 раз. И я купил ее уже просто дешевле, чем на токен сейле, вот в 4, в 5 раз, и посмотрим дальше, что с ней будет. То есть имеется в виду, что зачастую на ланчпадах, да, проект может быть хороший, крутой, вот как мне понравилось, так и вам может понравиться. Но на ланчпаде там цена зачастую ее просто разгоняют в первый день, потому что всем выгодно, а потом она падает. Так вы можете выждать недельку и потом купить, можете две выждать. То есть вот это вот ощущение упущенной прибыли, вот с ним надо как-то подавлять его, пытаться бороться и вот просто как-то трезво в нужное время заходить.
Да, ты фома, про это, да? Фома страшная штука. Но если вернуться к этому вопросу, вы уже можете неограниченный объем, но по сути он, конечно, чем-то ограничен ликвидностью на бирже. Вы можете купить монету дешевле токен сейла, уже понятная история ее, перспективы прозрачнее, и монеты не залочены, вы их купили и в любой момент сможете уже продать, то есть распоряжаться своей инвестицией. Поэтому я думаю, что токен сейлы, то, что сейчас проводится, делают они это зря. Все чаще токен-сейлы будут неуспешны, будут не собирать. Люди сейчас в огромных просадках, они не готовы инвестировать. И через какое-то время их прекратят проводить. На ближайший, может быть, год-два, как это было, уже, в принципе, история повторяется. А уже потом, когда хай цикла очередного будет, биткоин снова будет расти, дай бог, и у людей будет большая прибыль, вот тогда приходят команды какие-то, да, и говорят, а мы проводим токен-сейл. У вас есть профит? Дайте его нам, купите наши монеты. И люди чаще всего, не понимая, сколько это денег они заработали, они не брали эти деньги в руки, а видели только нолики. Они думают, что они будут такими успешными все время. И несут.
Ну,
и
вот у Криптус, когда у меня на канале был, они говорили, я не помню, как этот термин называется, да, что деньгами, которые ты получил в виде профита с инвестиций, ты ими намного легче распоряжаешься, чем своими кровными.
Безусловно, конечно. То есть очень многим эти деньги, да вообще в принципе на криптовалютном рынке, если в правильный момент заходить, доход он большой, и ты не ценишь эти средства. Да, это действительно так. Но я надеюсь, в будущем люди будут все опытнее. Знаешь, мой канал ребята смотрят, они четко знают позицию. У меня даже есть целый плейлист «Психология на рынке» называется. Когда биткоин стоил 60 тысяч долларов первый раз в апреле, то есть канал вообще появился, когда дно рынка было в феврале 2019 года на трешке, и мы тогда покупали. А на 60 есть видео про психологию. Сними деньги, обналичь, возьми в руки, представь, сколько можешь ты потерять. Время продавать пришло, нужно продать. Потому что когда у тебя сегодня 100 тысяч долларов, к примеру, а завтра станет 70, ты психологически не будешь готов продавать. Ты захочешь, ну ладно, сейчас опять 100 будет, я продам. 70 уже не 100, 70 уже мало. А потом станет 50, а потом 20, и ты уже понимаешь, да ну нахер. И не влияя на продажи, не продавая активы, они дают свободное поле для действий крупным игрокам. Им это и нужно. Цена свалилась, и дальше уже хозяин, как говорится, манипулятор, ему никто не мешает. При 30 мы снова покупали после падения, но уже не так много. В количественном выражении, в количестве монет, столько, сколько продали. Но за деньги гораздо дешевле. А на альткоинах это падение было, к примеру, тот же DOT упал с 40 долларов до 10, 80, то есть до 11 долларов. Потом снова мы продаем. И снова видео про психологию на отметке 65 тысяч долларов. Что, ребята, скорее всего, хай уже прям совсем рядом, а альт-сезона не будет, потому что альткоины росли все это время. Так и произошло. И поэтому тот зритель, который смотрел видео на канале, он очень хорошо сегодня понимает, как устроен рынок. Он уже не исключает наличие манипуляторов, он уже понимает, что психология на рынке важнее, чем что-либо другое, что жадность порождает бедность, это понятно вообще, эта поговорка существует сотни лет, я думаю. И этот человек уже более подготовленный к следующему циклу. Он уже не будет таким жадным, он уже не будет усреднять свою позицию каждый раз, а будет ждать, сука, этого дна и возьмет дно, от которого даже в боковом движении на дне он может получить несколько иксов. А хомяку новоиспеченному, скорее всего, придется пройти этот путь полностью, потому что с большей вероятностью он попадет на канал какому-нибудь тузы-мунеру, который будет рассказывать: «Эй, пацаны, завтра 100 тысяч долларов!» Таких мы повстречали много раз, когда биткоин стоил 60, понимаешь, да? То есть все засажены, а они кричат про 100 тысяч, просто потому что они до конца не понимают вообще, что это за рынок. А второй момент, когда ты говоришь про то, что будет 100 тысяч, это значит, твой зритель будет богатым. Зритель считает на калькуляторе: мне такая информация по душе, и подписывается, и слушает. А когда приходит на канал Рафаэля, а он рассказывает, что 60, все походу, пацаны, я продаю, и будем падать, будет что-то долго, Рафаэль говорит про то, что будем падать, но зато падаем в итоге мы быстро, да? Вот. А такой контент не воспринимается, организм отталкивает от себя.
Но ты не хочешь это слышать, это да. Не оптимистичные новости. У да. тебя поэтому называется «Слезы Сатоши» канал? Как пришло это название?
Как мы вот так вот зашли в итоге, да? На самом деле, в феврале 2019 года, когда я ждал обвал битка с 20 куда-то в эту зону, я назвал канал «Слезы Сатоши», потому что Сатоши — это создатель биткоина, а «Слезы Сатоши», потому что, ну, наверное, он плачет вместе с хомяками, как, когда видит, как биткоин все это время падает. Это же мучительные 2 года снижения, год как минимум, а потом дно вот это тянулось. Дурацкое название, но оно легко запоминается и уже прижилось, менять его смысла нет. Слезы. Вот сейчас слезы, но что-то мне подсказывает, что все-таки слезы...
Слезы впереди.
Да, не, слезы даже не Сатоши. И уж тем более не манипуляторов, слезы хомяков. Но в слезы хомяков переименовывать канал мне не очень хотелось.
Ну вот вам идея, да, можете назвать канал, вот завтра создать новый, и слезы хомяков. Тем более, почему канал про крипту сейчас нужно создавать. Вот я же с криптусами, допустим, знаком, когда у них на канале 1005 было. Они ко мне приходили за услугой, там я им выводил видео в топ по определенному ключу. Там, по ключу биткоин или там Chain Network, к примеру.
Можешь мое видео вывести в топ? Пусть парни увидят контент, который как бы, ну, с умом подготовится.
Да, без проблем.
Потому что у меня сейчас 153 тысячи подписчиков. Я вообще не вкладывался ни в рекламу, ни доллара. Но в итоге у меня такое ощущение, что сейчас идет приток подписчиков, таких, знаешь, пострадавших людей от вечных тузы-мунеров.
Ну, надо, значит, рубрику «Психологическая помощь» вводить.
«Психология на рынке», плейлист такой есть. Но мне кажется, нужно вот этот горячий колл-центр, да?
Да, я про это. Так вот, если вы сейчас создадите канал про крипту, да, вот у криптуса сколько? Ну, у них, понятно, большой бэкграунд, большая команда, у них там 20 человек в штате, ресерчеров и всех прочих, но рост огромный, получается, они месяцев за 8 вырастили канал с 4000 там до 130 или 140 у них уже сколько. Ну вот, но для этого нужно, конечно, копаться, читать это, изучать и разбираться немножко. То есть в одиночку, возможно, такое сложно потянуть. У тебя сколько человек в команде?
У меня в команде, я, честно сказать, у меня немного ребят, но я бы выделил тех, с кем вот прям конкретно работаю. У меня есть помощница, она же менеджер по рекламе, она же копирайтер, грубо, да, контент-менеджер для телеграм-канала.
Короче, ты сэкономил на позициях сотрудников.
Нет, а просто на самом деле, когда ты делаешь что-то, ты должен либо это делать сам, либо это должны делать люди, которых ты очень хорошо понимаешь, а не тебя, и ты при этом успеваешь еще этот процесс контролировать. Но чтобы итоговый в итоге продукт, он был действительно твоим. Есть ребята, админы, у нас же помимо канала, у нас есть телеграм-чат, в котором 22 тысячи подписчиков, ну, читателей и участников, да, но при этом 1004 забанено. Это сообщество, которое дружелюбное, которое призвано друг другу помогать, поддерживать. У нас запрещено материться матом, друг друга троллить, издеваться. Знаешь, люди в анонимной среде, они, ну, позволяют себе слишком больше, чем должны. Мы с такими прощаемся, нам такие не нужны. И в итоге эти ребята, они реально, то есть, живут вот в этой онлайн-среде комфортной, где они чувствуют себя тяжело людям раскрывать себя, что-то писать, понимая, что там же тысяча, ну, хейтеров сидит токсичных, которые тебя сожрут с потрохами, высмеют и так далее. Мы с таким боролись, и в итоге у нас есть такое сообщество чат. Никакой демократии нет. Вообще демократии нет в целом в мире. Это выдуманная штука такая удобная просто и трактуется до определенного момента. У нас нет демократии, у нас есть жесткие правила. Соблюдаешь эти правила, значит, это сообщество будет действительно комфортным. Да. Но только дашь слабину, демократия, ребята, общайтесь. Вот эти 10 засранцев токсичных, они испоганят все сообщество, обосрут его, испортят, и в итоге все остальные тысячи людей просто лишатся такой возможности быть в контакте комфортным друг с дружкой. И вот, к примеру, чтобы такое модерировать, у нас есть 4 парня. То есть ребята, которые помогают этот порядок соблюдать. Есть человек, который дизайнер, да, то есть он дизайнер. Ну, понятно, это не full-time.
Ну, то есть, если с тобой посчитать, уже плюс почти под 10.
Да, и есть еще технический специалист. Uh-huh. У нас есть нода в сети Минопротокол, мы валидатором являемся. Uh-huh. Он обеспечивает работоспособность этой ноды, технарь конкретный. Мы написали свой VPN бесплатный в текущей ситуации, да, для того, чтобы пользовались наши ребята. Ну, вот как-то так, это, наверное, команда. Но, честно скажу, я очень, наверное, в каких-то моментах даже не строг. Я очень принципиален в каких-то вопросах. Я не могу, к примеру, дать возможность делиться своим мнением о проекте кому-то другому на моем канале, потому что это будет уже не мое мнение. При этом есть ребята, там Дима Пифагор, Ридван Genesis канал, Юра Франциско. У них есть свои YouTube-каналы, которые, по сути, выросли, ну, на моей рекомендации. Хочешь говорить что-то свое? Здравый ты человек, у тебя здравый взгляд. Я просто делюсь ликвидностью своей аудитории, поддерживая этого человека. Но чтобы...
Дал ход, знаешь, как в воровском мире, там, ход но... дал такой-то.
Да.
Вот смотрите, крестный отец крипты, оказывается, да. Кто, да? Криптодвижение, это Рафаэль, да?
Нет, я знаю просто, что эти люди делают искренне, угу. И они делают здравые вещи. Мне бы хотелось, чтобы другие люди знали об этом.
Ну, почему нет, согласен,
да. Конечно. Конечно, да. Ну, и понятно, это же, если там кто подумал, не за деньги, мне не нужно писать,
так многие, знаешь, думают, никого что не продвигают. За деньги, там, туда-сюда. Я говорю, ну, наверное, 80% всего, там, и на канале, и везде, там, и по помощи какой-то делаю не за деньги. То есть, почему-то все думают, что что-то, ну, знаешь, людям не знаю, что так испортило, но сложно понять какие-то вещи, там, не знаю, у меня есть связи тесные, дружеские, с сетками телеграм-каналов и так далее. И там никогда не стоит вопрос, там, я говорю, братан, расшарь, там, все, там никогда не стоит вопрос каких-то денег, то есть, потому что это очень, очень дорого может стоить. Но у нас отношения, то же самое и меня попросят.
Да. Вот.
То есть, не все в мире меряется деньгами, на самом деле гораздо более важно там доброе имя, да, сказать, и дружеские отношения с нормальными ребятами. Не помню, кого читал, но кто-то из русских предпринимателей, там, ну, он кому-то помог, образно там какой-то олигарх, к примеру, пусть будет, не помню, кому-то помог, и там его спросили, а чего мне помогать? Он говорит, ну, порядочные люди должны помогать друг другу, там, нас и так мало. Угу. Ну, примерно из этой же серии.
Не, я знаю, что и криптовалютная тематика, она же на самом деле, это финансовая такая среда, ее в целом легко монетизировать и угу. достаточно на хорошем уровне. Просто кто-то, ну, во-первых, зритель иногда реагирует на монетизацию агрессивно. Первое, если человек тратит свое время, да, я вижу у вас какой офис, сколько это денег стоит в аренду, я вижу оборудование, 3 камеры, нам о таком только мечтать, да? То есть у вас есть расходы, вы тратите свое время, ресурсы, самое главное, время, я подчеркну, вы взрослеете, потом вы будете стареть, вы к этому моменту должны чего-то достичь.
Он невозобновляемый ресурс, к
сожалению. Да, то есть вы должны получать какой-то результат. Если вы монетизируете честно, то почему нет, why not? Вы не у людей деньги забираете. Вот. Так и у нас, например, в криптовалютной тематике следующим образом. Если ко мне придет проект и скажет, Рафаэль, мы заплатим, давай ты о нас расскажешь. На Ютубе никакой рекламы нет, uh-huh. ни про какой проект я за деньги не рассказываю. А я бы сказал, всему, наверное, есть цена, да? Будем честны. Придет ко мне человек, скажет, 10 миллионов долларов заплачу, расскажи про этот проект, а этот проект в целом неплохой. И тот, кто ко мне приходил, их много, но тот, с кем я вел диалог, он был действительно неплохой, там крупный фонд, и он сегодня в топе. Но я говорю, слушай, я в целом не против рассказать про ваш проект и бесплатно, но цена фондов – это минус 99% от текущей рыночной цены. Я буду вынужден упомянуть про это и выделить эту зону как ориентир для покупки, но никак не по рыночной цене. А ты мог бы о цене вообще не говорить? Никаких рекомендаций покупать не давать, в какой зоне, просто про проект рассказать. Я говорю, нет, извини, у меня есть репутация, люди будут прислушиваться и могут пойти купить, и в итоге купить на хаях. Я не готов. Диалог у нас закончился. И в целом, но при этом есть в Телеграме, например, в Телеграм-канале рекламные посты. Uh-huh. Блин, ну, мы стараемся сделать так, чтобы там не было скама. Но там в глубине чего-то там или в головах людей не покопаешь, не докопаешься до сути, наверняка. Гарантировать не можешь, поэтому всегда хэштег реклама, всегда, uh-huh. для каждого поста. Но зато эти деньги, они покрывают все расходы, которые у нас есть. Ребята, кто помогает это сообщество на таком уровне поддерживать, они должны что-то получать, да? То есть какую-то благодарность, пусть это и будет не там космические суммы, но все же. И канал дальше может развиваться. Но деньги на рекламу, развитие канала мы не тратим. Хотя кто-то скажет, наоборот, нужно и так далее. Я просто считаю, что любая реклама какая-то такая, когда ты не понимаешь, кто к тебе в итоге придет и почему придет. Вот если посмотрят это видео и поймут, блин, что-то этот парень понимает.
Он мне заплатил 5 миллионов долларов, да, если что.
Нет таких денег.
Ориентир, друзья, ну ориентир для будущих рекламодателей. Да,
ну монетизируют они красиво свой канал, конечно. Только на словах. Да.
Зарабатываете вы с чего в основном? То есть канал, ну, понятно, но какой примерно доход там, я не требую точных цифр, от и до приносит деятельность на канале?
Деятельность на
затраты
канале?
Затраты там большие, я сам знаю.
Ну да, но в нашем случае на самом деле небольшие. Угу. Вот. У нас нет таких студий, камер там и так далее. Основные деньги мы в любом случае зарабатываем на инвестициях. Ну, по крайней мере, у меня так, я не знаю. Угу. Но при этом есть монетизация, которая, ну, действительно, я цифры называть не буду, но она такая ощутимая, а для многих,
ну,
это
вот
что-то...
Ну, сколько ты получал в месяц до войны с монетизацией Ютуба, именно сколько получал?
Ну, военная операция, давай называть, потому что там...
Пусть будет так, да.
Да, черт его знает, что и как. Вот, нисколько. Я не включаю монетизацию на Ютубе. И тогда не получал, угу. и сейчас не получаю.
Ну, у меня было 5-7 тысяч долларов, а ну, сейчас 100 тысяч в лучшем случае. Ну, потому что на русском рынке реклама угу. не откручивается просто.
Да, я, честно сказать, знаешь, у нас в связи с этими событиями, которые в последнее время происходят, как можно такие вещи поддерживать, конечно же. Но, то есть, когда я за людей, угу. то есть, я не за политиков. И когда люди страдают, это уже плохо. Тем более те люди, которые должны не страдать, а быть вместе. Когда тему политики затрагивают, я могу понять, у нас же зрители есть и из Украины, да. и из России большинство, но из Украины много, ребят. У меня много друзей, причем в разных областях.
У меня 20% из Украины.
Ну вот, у меня плюс-минус так же, но у меня еще есть друзья. И из Донецка, и из Киева, и из разных других городов. И, конечно же, мы все сталкиваемся вот на вот этих непонятных, выдуманных каких-то понятиях, определениях. Mm-hmm. Поэтому я про политику вообще на канале. Знаешь, цель какая? Про крипту, про инвестиции, про заработок. Я стараюсь делиться тем, чем могу, чтобы искренне. Mm-hmm. Чтобы если в итоге я... рекомендации озвучиваю правильные, чтобы те люди, которые тем более нуждаются в такой трудной ситуации, смогли заработать. Вот это моя такая, знаешь, инвестиция.
Вклад.
Вклад мой, да, как это, меценатство пусть будет, да, может очень громко звучит, но все же. Но я не готов участвовать и давать возможность людям выяснять там отношения, потому что по-своему я могу понять людей, которые находятся в не очень безопасной ситуации, и их настроение, и они могут быть даже в каких-то высказываниях слишком правы или слишком неправо агрессивны и так далее по отношению к тем людям, которые, ну, никак не виноваты по сути. Я могу их понять, их настроение, их агрессию. И в то же время я понимаю прекрасно, что в ответ будет. И чтобы вот они выясняли о свои отношения, лучше они пусть будут выяснять там, в тех каналах, которые посвящены этому.
Да,
да, политики там и так далее. Но вообще людей мне жалко всех. Вот всех. И в нашей стране, и в Украине, и во многих других странах. Но вот поэтому мы стараемся политики не касаться, хотя много что на самом деле хотелось бы сказать.
Мы еще не можем говорить при этом зачастую то, что думаем, то, что хотели бы сказать в силу там внешних обстоятельств.
Но мы, видишь, да, мы ограничены, то есть я там, как это называется правильно, да, и так далее. То есть нет демократии, я знаю точно, нигде. И есть цензура. Угу. Ну, вот, всегда. Если ты хочешь быть революционером и доказать, что ты такой можешь что угодно сказать, ну, братец, Есть вещи, которые выше нас, когда могут находиться в зоне риска твои родные. Если ты один такой, ну так получилось, жизнь сложилась, ты сирота, у тебя ничего нет. Чаще всего такие люди и революционерами становятся, им нечего терять. Но, к сожалению, говорить о том, что мы такие супермены, когда у нас есть семьи, родственники, когда мы понимаем, что мы, ну, нам есть что терять, нам тяжелее быть такими независимыми. Мы вообще живем жизнь один раз, и, наверное, лучше не ждать, когда что-то поменяется, либо влиять на это, но результат, скорее всего, не будет, либо создавать свою жизнь самому, к сожалению. Правда жизни. Мы все поделены на нации, на расы, на страны, на религии, нас все время делят. А потому что, ну, проще управлять, а плюс это же и кассы, отдельные кассы. А я больше сторонник, знаешь, я живу одну жизнь, ограничен в количестве дней даже, я бы сказал. Иногда и лет, иногда дней, у всех по-разному. И хочется эту жизнь прожить, ничего не дожидаясь и ничего не пытаясь поменять. Вот. А просто жить для себя, для родных и там, где сегодня комфортно. Сегодня будет комфортно не здесь, а в другом месте, значит, в другом месте. И помирая, оглядываясь назад, не сожалеть о том, что ты такой сидел и думал, но мы же там такие революционеры, да кому ваши подвиги нужны? Завтра будет эта власть, какая-то другая власть, она тебя не вспомнит. Чаще всего так. Посмотреть назад, когда был Советский Союз, какие-то там определенные действия совершали граждане. Ну, очень многих, к сожалению, не коснулось даже слова благодарности, а скорее наоборот. Поэтому тут такое дело. Я, короче, я не хочу быть революционером и не хочу касаться полей. Я хочу менять свою жизнь так, как вижу сегодня логичным. Вот. А все остальное меня не сильно беспокоит. То есть я стараюсь от этого абстрагироваться.
Рафаэль. Слезы Сатоши с нами была. У нас такой интересный очень выпуск. И не менее важная концовка. Подписывайтесь на его канал, залетайте в телегу, на YouTube. И мы сегодня чуть выбылись из графика, просто пофристайлили. Да, у меня здесь есть куча вопросов. Поэтому, если вам было интересно, вы пишите, что у него спросите. И мы тут, благо, в одном городе. Мы обязательно встретимся. Я задам все вопросы, что у меня есть в списке, что я сегодня не успел. Да, плюс ваши какие-то. Вот, так что ждем комментариев под выпуском. Расшаривайте, делитесь с друзьями. И начинайте, наверное, покупать биткоин, да, или рано еще?
Или можно еще подождем? На какую-то часть начать, но быть готовым увидеть сильно глубже движение.
Ну, я начал 4 дня назад, 20750 я покупал, сегодня я покупал 19400, ну, наверное, буду еще 1-2 раза докупать.
Ну, если ты только начал, то я думаю, ты движешься в правильном направлении, но
покупать... Ну, я не буду париться, даже если там я упаду в 10 раз, то есть я зашел на 2-3-5 лет, я могу.
Ну, как бы это чуть-чуть отличается от того, чем мы стараемся заниматься, мы не можем себе позволить так инвестировать с просадкой 90%.
Будем надеяться на лучшее. Все, обнимаю, пока.
Пока.
Это люди. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два. Сделать профиль, люди. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Люди. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Люди. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Люди. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два. Сделать профиль, люди. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Люди. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Люди. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Люди.